Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Михаил Атаманов. Искажающая реальность. Книга 8. Введение. Встреча с бессмертными. Звездная система Несси, 8-й сектор периметра Империи, военно-космическая академия имени капитана фрегата «Сюрприз-1». Император Георг I находился в крайне раздраженном состоянии и не скрывал этого. Седой полноватый монарх, заложив руки за спину, нервно прохаживался по вип-ложе трибуны, стараясь лишний раз не смотреть в затемненное бронированное окно, за которым в громадном центральном зале Академии стройными рядами замерли тысячи и тысячи курсантов-выпускников в парадной форме. Там снаружи была атмосфера праздника, гремела музыка, выпускники получали поздравления от преподавателей вместе с документами об успешном окончании учебного заведения. Совсем иная атмосфера царила в вип-ложе. Офицеры, старшие преподаватели и даже телохранители императора стояли по струнке, а уж начальник военно-космической академии так и вовсе дышал через раз, боясь стать тем громоотводом, который разрядит на себя накопившееся напряжение. Особенно смущало и тревожило начальника присутствие в углу комнаты, закутанной в темные одежды невысокой фигуры. Флориана Тон Унатари была не только ищущей правду, проверяющей честность и лояльность подданных, но и штатным палачом императора. А между тем Георг I не молчал и продолжал высказывать свое недовольство. Он уже в весьма резких словах прошелся по закостенелости преподавателей, обучающих курсантов давно устаревшим тактикам ведения космического боя, упомянул общее снижение уровня подготовленности выпускников в сравнении с показателями 5-летней давности и, наконец, подошел к самой острой теме.
«Мне казалось, что хуже прошлогоднего результата в 48% отказников быть уже не может. Но 73% курсантов, пожелавших связать свое будущее с торговым флотом, гражданскими перевозками или мечтающих о собственном бизнесе, разве для этих целей создавалась военно-космическая академия? Вас не смущает слово «военное» в ее названии?»
Собравшиеся лишь опускали головы, поскольку возразить на справедливые упреки императора было нечего. Действительно, с каждым годом мира все меньшее число выпускников собиралось продолжать карьеру военных, предпочитая более спокойные гражданские профессии, и переломить эту тревожную тенденцию не удавалось. И ладно бы только в Академии Несси, тогда причиной можно было бы объявить недостаточный профессионализм учебного состава, но проблема стояла гораздо шире. Во всех военно-космических академиях Империи мало кто из молодых талантливых курсантов хотел провести остаток жизни в бесконечных тренировках, дежурствах и муштре. Не помогало ни повышение окладов, ни хорошие подъемные, ни другие предлагаемые молодым офицерам бонусы. А между тем, недокомплект экипажей даже в императорском флоте составлял уже 4%. В менее же элитных частях ситуация становилась и вовсе критической. Часть звездолетов, особенно тяжелых классов с крупными экипажами, были вынуждены поставлены на длительную консервацию, а их команды перенаправлены на другие корабли. Для решения возникшей проблемы можно было, конечно, воспользоваться правом императора и своим указом насильно определить всех выпускников академии в многочисленные, требующие пополнения флота империи. Но, во-первых, исторически курсантам вот уже многие сотни лет предоставлялась свобода выбора дальнейшей профессии. Отменить эту вольность значило вызвать недовольство в среде военных и заодно расписаться в своем бессилии. Во-вторых, Георг Ройл Иноки Тон Месфель придерживался мнения, что пользы от насильно загнанных под ружье будет немного. Тем более, что тут, в Несси, собрались не рядовые бойцы, замену которым найти гораздо проще, а выпускники лучшей военно-космической академии. Фактически, готовые офицеры штабов, навигаторы и капитаны, прошедшие должную подготовку и получившие все необходимые для работы навыки. Чего будет стоить их верность, случись серьезный кризис? Не переметнутся ли они при первой же удобной возможности к врагу, сумевшему предложить лучшие условия? Да, сейчас таких противников не наблюдалось, но кто мог дать гарантию, что однажды они не появятся? Георг I отдавал себе отчет, что далеко уже не молод, и несмотря на все достижения медицины и поддержку ищущей правду, его правление когда-нибудь закончится. Пусть не сейчас, но через 10, 20 или даже 50 лет, но это было неизбежно. Не вылезут ли тогда ныне притихшие претенденты от богатых и влиятельных аристократических родов? чьи права на трон империи сам Георг насильно подвинул 8 лет назад. Тогда, во время захвата тронного мира, кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель находился лишь на 12-й позиции в списке претендентов на трон. Но под командованием прославленного флотоводца собралась армада из 60 тысяч боевых звездолетов. А авторитет победителя чужих и спасителя человечества был настолько непререкаемым, что все возможные недруги и остальные претенденты на власть предпочли склониться перед ним и расплыться в раболепной улыбке. Даже родная сестра, кронпринцесса Виолетта Ройл Иноки Тон Месфель, чью коронацию он насильно прервал, вырвав корону империи буквально за час до церемонии, и то демонстрировала сейчас дружелюбие и лояльность. К тому же на стороне мятежного кронпринца тогда оказалось неожиданно произошедшее после захвата власти глобальное обновление системы имплантов. Как назвали ученые империи странное изменение алгоритмов подсчета отношений между людьми, фракциями и государствами и возникший после этого хаос. Исчезли все прежние достижения. На смену привычной всем системе отношений пришла совсем новая. С профессиями, навыками, уровнями и характеристиками. Сам Георг I получил профессию стратег и статус кунг, наиболее высокий из всех граждан империи, что официально закрепило его статус правителя и сняло множество вопросов. Остальные же главы родов, политические лидеры и видные государственные деятели получили более скромные статусы и на какое-то время полностью выпали из борьбы, пытаясь приспособиться к новым условиям и жить по новым правилам. Первые годы выходило непросто, не обошлось без острых конфликтов в некоторых фракциях и даже силового устранения конкурентов с более высоким статусом. Но все это осталось уже в прошлом, и Георг I не сомневался, что все аристократы, чьи права он когда-то ущемил, свою обиду не забыли и не простили. Кто придет ему на смену, случись непоправимое. Его супруга-императрица Астра Ройл Виерда? Это было даже не смешно. Белая королева была обожаема народом империи, причем как людьми, так и представителями иных космических рас. Но на роль серьезного самостоятельного политика совершенно не годилась. 27-летняя красавица жила в своем собственном мирке, в котором не существовало никаких тревог, забот и опасностей. Создание Академии художеств или конкурс поэтов на какой-нибудь удаленной планете в системе жизненных ценностей императрицы было куда более важной задачей, чем управление огромным государством. А уж о том, что наземными войсками и космическими флотами нужно зачем-то командовать и отдавать им какие-то приказы, императрица Астра, скорее всего, даже не подозревала.
«Моей сестре и не нужно забивать голову этими вопросами».
Ищущая правда подтвердила, что по-прежнему с легкостью читает мысли и переживания хозяина.
«Для этого существуют администраторы и военные. Они абсолютно верны вашему императорскому величеству и поддержат того наследника, на которого укажет мой император. К тому же у вашего императорского величества есть рой. 1,5 триллиона разумных насекомых, которые абсолютно неподкупны и выступят на вашей стороне или на стороне вашего наследника. Или скорее наследницы, поскольку у моего императора 3 взрослые дочери на выданье. Кронпринцесса Ликанна, Джоан и Натали занимают первые строчки в списке наследниц. И старшая из них, Ликанна, по всем законам империи, является основной претенденткой на трон».
Все это было так, но не совсем. Да, 3 старшие дочери подросли и стали самостоятельными фигурами, но должного веса на политической арене пока что не получили. Во многом из-за недостаточно серьезного поведения и периодически продолжающихся совершенно детских выходок. А многочисленная и сильная космическая раса Исиэков 9 лет назад действительно признала кронпринца Георга Ройл Инокия Тон Месфеля своим новым правителем. Причем для космической расы Исиэков это не было пустой формальностью. Для насекомых правитель все равно, что матка в муравейнике. Верность которой абсолютная и не подлежит сомнению. Исиэк-доминанты, Исиэк-мажоры, Исиэк-миноры, Исиэк-праймы и все остальные подрасы Исиэков пойдут за императором куда угодно и не колеблясь отдадут жизнь за своего лидера. Вот только Флорианна ошибалась в другом. Абсолютная верность Исиэков распространялась лишь на Георга, спасшего эту космическую расу от тотального уничтожения. На его же детей, супругу, спутников и вообще других людей эта верность не распространялась. Бунт, конечно, не вспыхнет моментально после смены власти у людей. Потребуется какое-то время на появление у насекомых своих собственных лидеров с достаточными авторитетом и известностью. Но выход Исиэков из подчинения людей император Георг считал неизбежным. Если только на троне империи не будет находиться лидер с непререкаемым авторитетом, вот только ни императрица Астра, ни 3 старшие дочери Георга I на эту роль никак не подходили.